У ефірі «Свабода» з праскай студії вас вітає Юрі Дракахруст. На чарзе праскі акцент – вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га. Спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – эканамічны крызіс, прычыны, хада і перспектывы. Якія фактары спарадзілі эканамічны крызіс 2011 году? Ці азначае ён крах беларускай эканамічнай мадэлі? Якія перспектывы беларускай эканомікі ў 2012 годзе? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанаў, фінансавы аналітык Сергей Чалы і эксперт Інстытуту менеджменту і прыватызацыі Александр Чубрік. Якімі былі прычыны сёлетняга эканамічнага крызісу? Чаму перавышэнне магчымасцяў эканомікі, што да даходаў насельніцтва, прывяло да такога драматычнага абвалу? Сергей Жбанаў, як вы мяркуеце?
Ну, я считаю, что тут можно таких три группы факторов выделить. Во-первых, эта история начиналась задолго, до 2010 года. То есть в 2006-2010, то есть это пятилетки, там наблюдалось уже хроническое превышение темпов роста зарплаты над производительностью. А к началу 2011-го, благодаря, так сказать, усилиям власти, этот разрыв увеличился до 20% из-за вот этого необоснованного роста зарплаты. Ну и потом, конечно, огромное увеличение эмиссионных и квазиэмиссионных кредитов, которые провело за эту работу руководство Беларуси. Ну и, наконец, третья группа – это демонстрация энергетической независимости Беларуси от России, то есть диверсификация источников энергоснабжения вместе с упором на стимулирование внутреннего спроса. Ну, вот это все системные ошибки, грубейшие причем.
Александр, а який ваш погляд, вы можете что-то дадать, нечто заперечить? Накольки я ведаю, вы до гэтага довольно протяглый час працавали в Азербайджане. Ну, вот как бы в очима белоруса проз Азербайджан, як вам бачится белорусский кризис?
Коли из азербайджанского боку поглядать на это, то вся беда в том, что у нас нафты нема. Не, ну, а лишь, коли уже не жартовать, видите, то, коли поглядеть на некие публикации про экономичный рост в Украинах с экономикой, что трансформуется, то можно убачить, что Беларусь, она сгадывается, звычайно, как некая такая загадка белорусская, там, Беларусь, Узбекистан, вот две такие были, то есть, что называется, там, лифту гроз пазл, некие загадки роста. И чему это загадки? Потому что завжды писали про то, что, глядите, краіны, у якіх няма рынкавых рэформаў, а рост эканамічны ёсць. І ў гэтым сэнсе вось гэта адсутнасць рэформаў і пры тым эканамічны рост, яны і былі вось тым беларускім, ну, цудам, асаблівасцю мадэлі, але ж, як мы ўбачылі, у 2011 годзе цуд скончыўся, і Беларусь зноў перастала быць загадкай з пункту гледжання эканамічнага росту. Вось тая адсутнасць рэформаў, якая не замінала росту, калі былі нейкія дадатковыя фактары. Ну, спачатку это былі фактары нейкія асаблівыя ўмовы гандлю з Расіяй, потым туды дадалася яшчэ нафта, потым яшчэ, ну, я маю на ўвазе хуткі рост цэнаў на нафту, потым туды дадалося хуткае назапашванне вонкавага долгу, але ж усе гэтыя фактары скончыліся, і мы засталіся сам-насам з адсутнасцю рынкавых рэформаў. Я маю на ўвазе з тым, што ў эканоміцы даволі вялікая частка працуе просто неэфектыўна і патрабуе вялізнай дзяржаўнай падтрымкі. Як толькі скончыліся вонкавыя крыніцы фінансавання гэтых неэфектыўных сектараў, ну, эканоміка абрынулася. Тут праблема нават не ў тым, што ў нас там заробкі хутка раслі, хутчэй за прадукцыйнасць працы, калі просто, ну, гэта правильно полічыць, то атрымаецца, што яны раслі хутчэй за прадукцыйнасць працы толькі падчас, ну, скажам так, у час блізкі да выбару, а ў астатні час ўсё гэта больш-менш супадала. Ну, але ж вось менавіта тая адсутнасць рэформаў і наяўнасць неэфектыўных сектараў эканоміцы яны і прывялі да той сітуацыі, якая склалася ў 11-м годзе.
Сергей Чалы, ваш погляд на причины кризиса. Ці згодны вы с коллегами?
Здесь все-таки два вопроса в одном у вас, потому что, с одной стороны, причины кризиса, они теперь уже постфактум, конечно, всем очевидны. Другое дело, самый главный вопрос, почему обвал случился именно в то время, когда он случился, и почему он случился так катастрофически. Примерно как Вопрос, почему сходит лавина? Есть причина, очень много снега накопилось. Это как раз вот эта вот пресловутая жизнь непосредственно, этот мем, который я так вот как раз для обозначения на нашей ситуации где-то в 2008 году запустил, как метафора превышения внутренних инвестиций над внутренними сбережениями. И действительно, когда разрыв составил, значит, к концу 2010 года около 17% ВВП, понятно, что, в общем, не нашлось никого в мире, кто готов был за это платить. Иными словами, речь шла о том, что все вот это наше благополучие, накопленное примерно с 2006 года, это все были внешние спецэффекты, которые вот обеспечивались фактически за счет того, что, в общем, весь остальной мир готов был за наше экономическое чудо платить. Но вот почему действительно случился крах, это, мне кажется, достаточно интересный вопрос. Это как раз вопрос триггера, да, почему, собственно, именно сейчас сходит лавина. Мне кажется, впервые народ вот повел себя очень разумно в том смысле, что не поверил обещаниям наших властей относительно вот этого искусственного благополучия, которое было создано накануне выборов, и поступил, в общем, единственным возможным в тот момент у него способом. Если вам не дают возможности голосовать бюллетенями, ну вот народ проголосовал рублем, и фактически полтора миллиарда долларов, купленных последние пару месяцев прошлого года, и около 900 миллионов долларов, это была практически половина всех вот наличных ресурсов Нацбанка в марте, причем что валютный рынок работал всего лишь где-то две недели за этот месяц. Это, конечно, вот было очевидное такое выражение недоверия экономической политике власти. Это вот так вот население сработало таким коллективным, что ли, Соросом, который в свое время обрушил Банк Англии. Так что вот, ну и плюс, конечно же, масса неграмотных действий Нацбанков в январе и феврале привели к тому, что все вот вместе это вызвало панику, которая вот закончилась так катастрофически.
Ну, а зараз на конт краху белорусской экономичной модели, на конт разгадки той самой загадки Беларуси, про якую казал Александр. Так, ци вырешилась загадка, ци можно сказать, что вот модели крах, что все скончилось, так жить нельга, ци все ж таки урешти-решт, ось вы, Сергей Чалы, казали, что ну, вся проблема оказалась это у сальдо внешнего гандлю. Сальдо, может, выровнялась. Модель, что называется, отделалась легким испугом. Ну, зрозумело, на значно больше низким уровне. И далее можно и так жить, как и жили. Вот Александр Лукашенко казал, что а який кризис? Экономика же растет, ну, значит, нема кризису. Сергей Чалый.
Я готов согласиться с тем, что кризис, в общем, закончился. В том смысле, в котором это было содержание этого кризиса, было, в общем, ситуация на этом рынке в течение этого года. Говоря о том, что закончилась русская экономическая модель, надо хорошо понимать, что такое была эта белорусская экономическая модель. Долгие годы это была вот такая система, ну, с одной стороны, искусственного стимулирования экономического роста и, соответственно, искусственного стимулирования доходов населения, то есть внутреннего спроса, за счет вот такого волшебного механизма квазибюджетного финансирования госпрограмм, вот в рамках которых этот экономический рост и обеспечивался. До тех пор, пока мы сохраняли фиксированный обменный курс, вот такая иллюзия богатства, она могла даже годами длиться до тех пор, пока вот она не заканчивалась, разбиваясь о такую жестокую реальность, когда происходила рыночная девальвация. Теперь же ситуация такова, что после того, как стало ясно, что, в общем, есть только два пути избежать в такой ситуации золотовалютных резервов, либо полностью закрывать валютные рынки, что делали наши власти все 7 месяцев кризиса, либо переходить на плавающий курс. И вот теперь в плавающем курсе ситуация поменялась в том смысле, что теперь такая иллюзия богатства принципиально невозможна на сколько-нибудь срок там длиннее нескольких месяцев. Теперь в ситуации, когда курс плавающий, теперь сколько-нибудь надолго создавать такую вот иллюзию богатства более чем на пару месяцев невозможно. И фактически это признал сейчас и Савин, и Нацбанк, когда сказал о том, что не инфляционных механизмов для внутренних механизмов просто у нас сейчас нет. И фактически это означает, что в таких вот граничных условиях, когда мы вынуждены балансировать свой внешний счет, любые попытки теперь вот возвратиться к старым практикам, вот к той самой пресловутой белорусской экономической модели стимулирования роста, автоматически будет означать быстрое возвращение, гораздо более быстрое, чем в предыдущем периоде, вот такого кризиса по модели, который был
в 2011 году.
Сергей Жбанов, вы згодны с такой трактовкой? Ну, 17 годов жили, 17 годов модель працевала, не глядя чегось на все потискания плячима международными экспертами, про якое казал Александр. Ну, был некий невеликий кризис, ну вот зараз уже кризис переодолены. Неужели зараз вот некое такое раздороже, ростани, что по-ранейшему исти нельга? Ну, кольки и шли?
Мне позиция близка Сергея Чалова, потому что действительно, если говорить уже о том, будем ли мы идти по этому пути, то, наверное, для этого действительно нет сегодня никаких источников финансирования. А те, что есть, они известны. Они определены очень жестко, я имею в виду. И, кстати, они определены не нами. У нас теперь есть внешний управляющий под названием Евразийский банк развития. Это, кстати, закономерный итог. Как бы там ни было этого кризиса, преодолен, не преодолен, но у нас теперь есть надзиратель в стране, в котором мы должны согласовывать всю нашу макроэкономическую политику. Что касается того, что проходило это там 17 лет там, с переменными успехами, так оно действительно проходило с переменными успехами в зависимости от дотаций. В Беларуси, по идее, там никакого чуда нет. Она была в годы Советского Союза, республики, которая сидела на дотациях. Все, значит, из 15 республик кормились за счет России и Азербайджана, двух. И это продолжилось, как говорится, с переменным успехом в рамках постсоветского периода. Я не вижу тут никакого, так как говорится, феномена и необыкновенности. И сейчас, кстати, в известной сфере, в виде, ну, опять же, в трансформированном, это сейчас вот будет в ближайшие там 3 года в рамках таможенного союза. Все по-прежнему. Меняются только некоторые формы, штрихи.
Александр, а как вы оцениваете эту ситуацию? Это саправды, конец? Крах ростыни белорусской экономичной модели, те это такие алармизм либеральных экономистов. Протягни еще, знойдут гроши, ну вот живе, вы же сказали, вот скажем, тот же Узбекистан, подобная там ситуация. Ну, живут люди, может, и Беларусь так проживе.
Проблема такая, что зараз, коли Беларусь будет спробовать вернуться до стимулирования экономичного росту по той модели, якая існавала раней, то без нейких вонкавых крыніц фінансавання гэта вельмі хутка справакуе гэткае самае развіццё падзею, як было ў 2011 годзе. То бок, калі будуць друкаваць грошы, каб прафінансаваць інвестыцыі ці рост заробкаў, ці што заўгодна, то просто, ну, тягом полгода это все выльется у дальнейшую девальвацию, у инфляцию и у впадения уровня життя, как это отбылось в 2011-м. Проблема именно в том, что экономичная модель Беларуси, как и снова же зазначил господар Жбанов, и она грунтовалась на истотной вонковой подтримке. И коли этой вонковой подтримки нема, то даденная модель, она працавать, и она генеровать рост экономичный не будет. При этом есть вельми істотное адрозненне ад таго, напрыклад, што адбылося ў Беларусі ў 2011 годзе з этой мадэллю, і што з этой мадэллю адбывалася, напрыклад, напрыканцы 90-х, калі быў крызіс у Расіі, калі быў крызіс у Беларусі, калі у нас у 99-м годзе дэвальвацыя была там у 2-3 разы за год, і ў 11-м годзе у 2-3 разы за год, то ёсць адно вялікае адрозненне. У той час, а ў 99-м, я маю на ўвазі, 98-м годзе, усе навокал былі бедныя. То зараз, калі ў нас у 3 разы, ну, ці ў 2 разы паменшыліся доходы насельніцтва, я маю на увазі валютным вымярэнні, то мы зрабіліся істотна бяднейшымі за нашых суседзяў. І гэта накладае вельмі вялікія абмежаванні на магчымасці гэтай мадэлі. Таму што для таго, каб мадэль працягвала працаваць, трэба, каб, ну, было каму працаваць. Калі мы сутыкаемся з тым, што доходы ў Беларусі, заробкі ў Беларусі магчымыя толькі ў 2 разы меншыя, чым, напрыклад, ў Расіі, ці там, не ведаю, 1,5 разы, чым ва Украіне, ну, я умоўна кажу, то атрымліваецца, што вельмі вялікія стымулы для людзей, каб з'ехаць туды і працаваць там, каб зарабляць просто больш-менш дастойныя грошы. І гэта накладае вельмі вялікія абмежаванні па магчымасцям далейшага развіцця сітуацыі, калі, ну, улады будуць ісці на пэўнае стымуляванне эканомікі за кошт эмісіі, будзе далі абясцэньвацца нацыянальная валюта, падаць доходы насельніцтва, ну, і тым самым будзе забяспечвацца канкурэнтаздольнасць нацыянальных прадуктаў. Просто адсутнасці мяжы з Расіяй мы страцім вялікую частку працаздольнага насельніцтва. Ось, і мадэлі не будзе як працаваць просто. Таму мы вымушаны зараз ісці на даволі балючыя захады па рэфармаванні эканомікі, па закрыцці нейкіх стратных сектараў. Беларусь будзе вымушана праз гэта прайсці ці зараз, ці пазней. Ну, чым раней, тым лепей. Вся бяда ў тым, што гэта не зрабілі дагэтуль і пакуль што, на жаль, не робяць.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт. Вынікі году». Тема выпуску – «Эканамічны крызіс. Прычыны, хада і перспектывы».
Вы на хвалях «Радо Свабода» у праскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Улады ў апошні момант дазволілі асуджанаму на 4,5 гады праваабаронцу Алесю Беляцкаму развітацца ў менскім моргу з памерным бацькам, але прысутнічаць на пахаванні забаранілі. Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі на прысуд першамайскага суду Менску, паводле якога актывіст быў пакараны 2 гадамі зняволення за ўдзел у акцыі 19 снежня. Баранавіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавуз падаў заявку на мітынг у старым парку горада на знак пратэсту супраць умешальніцтва ўладаў у выбары рады рынку. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне золотавалютных рэзерваў напрыканцы 2012 году прыкладна на мільярд даляраў параўнальна з цяперашнімі рэзервамі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт. Вынікі году». Тема выпуску – «Эканамічны крызіс. Прычыны, хада і перспектывы».
Ну, а вось напрыканцы 2011 году ваш прагноз на наступны год. Як вы мяркуеце, крызіс будзе паглыбляцца, абвастрацца, сітуацыя стабілізуецца, вось Сергей Чалы лічыць, што ўжо как бы стабілізавалася, а можа пачнецца пад'ём, вось вы, Александр, прыгадвалі досвід Расіі. Вот я так памятаю, што пасля расійскага дэфолту 98-го Расія вельмі так рванула наперад, вось і зараз Беларусі там экспорт расце. А што тычыцца знешняга фінансавання, ну так вот атрымалі сёе-тое, прадалі Белтрансгаз, атрымалі грошы, атрымалі зніжку на газ. Ну так можа быць, вось тая як бы фінансавая падушка, якая раней неяк эту мадэль утрымлівала, ну вот і зараз яна, так бы мовіць, пастелена. Александр,
вы глядзіце, па-першае, што Расія дасць грошы, Расія дала грошы. А ці дасць Расія грошы яшчэ ці не, гэта вялікае пытанне. Потому что, взглядите, например, МТС продать хотели за миллиард никто не купил. Белтрансгаз, он был потребен русским, потому что, ну, это была такая стратегия у Газпрама, и он за это заплатил. А лишь что еще потребно русским? Ну, шмат чего, але ничего больше не каштует таких великих грошей для России, как каштовал Белтрансгаз. І пытанне, ці захочуць яны далей фінансаваць нейкае стабільнае развіццё беларускай эканомікі, стабільны рост беларускай эканомікі, нават тут 2012 годзе, гэта вельмі добрае пытанне. Скажам, тыя грошы, якія мы мусім атрымаць ад еўразійскага гэтага банку развіцця, гэта невялікія грошы, яны, скажам, не вырашаюць праблемы у 2012 годзе. І такім чынам мы сутыкаемся з тым, што вонкавая крыніца, такая фінансаванне эканамічнага росту, як Расія і гэтыя ўсе нашы інтэграцыйныя звязы, яна даволі сумнеўная. Ну, то бок вельмі абмежаваная. І пытанне, ці здолее Беларусь прыцягнуць грошы там. Таким чином отримливается, что экономичный рост у 2012 года будет залежать от того, где знайдутся некие границы. Ну, то бок, каким чином будет финансоваться той рост у 5,5%, який продекларовали белорусские влады. Коли все ж таки гроши в России знайдутся, ну, это одно питание. Рост тогда таки будет махчимый. Ось, и ну, у 2012 годзе ніякіх турбуленцыяў чакаць не давядзецца. Калі гэтых грошай у Расіі не знойдуць, а будуць спрабаваць фінансаваць гэты рост такім жа чынам, як ён фінансаваўся, напрыклад, у 2010 годзе праз друкаванне грошаў наўпростае ці ўскоснае, гэта прывядзе да паўтарэння, як мы ўжо казалі, сітуацыі 2011 года ў той ці іншай ступені. Прытым гэта паўтарэнне, оно не адбудзецца раней за 3-й квартал, калі, напрыклад, грошы пачнуць друкаваць актыўна для фінансавання інвестыцый ці росту заробку ў першым квартале, то гэта, ну, прыкладна з лагам у паўгады, гэта там, можа, 3 кварталы. Гэта вылезе праблема напрыканцы года. Есть еще одна махчимость, про якую казал ось недавно Лукашенко, что Беларусь почне працавать, почне перемовы с МВФом, и коли Беларусь еще ж таки, ну, отрымается у наших владов отрымать гроши от МВФу и погодиться на некую программу реформу, это будет третий сценарий. Ну, и снова же, навряд ли можно будет при этом сценарии чекать вельми великого экономичного роста, ну, такого некого померковного роста можно будет чекать в 2012 году без великой инфляции при больше-меньше стабильном курсе, коли это будет, ну, скажем так, программа с МВФом. Але это значит, что надалей треба будет робить довольно истотные изменения, некие структурные реформы в экономике. И это уже будет иметь, ну, такие довольно болючие социальные наступства. Хотя, при нам все эти социальные наступства, они хоть, ну, будут неяк оправданы в том смысле, что надалей экономика может неяк оздоровиться и расти нормальными некими стабильными темпами. Ну и, вядома, на все это еще накладывается махчимость развития глобального экономического кризиса, про який так само кажуть шмат які економісти, ну, які істотно повпливає не стільки на Білорусь, скільки на Росію і про Росію, на білоруську економіку. Ще 12-й год, він такий доволі непевний, шмат сценаров.
Я думаю, що валютний кризис трансформується в економічний кризис в 2012 году для Білорусі. Тому що, во-первых, с одной стороны, мы будем находиться в условиях жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок и финансирования, там, учетных и прочих, которые будут ограничивать возможности финансирования. Это во-первых. Что же касается именно тех отраслей, на которые делается ставка, то, как известно, мы в 2012-м так потеряем строительство как локомотив. Он перестанет быть таковым. Альтернатива этому какая? Нам говорят, вот сейчас будут благоприятные условия в нефтепереработке, и она, мол, станет донором. Боюсь, что эти ожидания завышены. Почему? Потому что отмены премии мы там можем выиграть порядка 45-50 долларов. Кстати, и вот особенность этого года, что год показал предельные параметры, на которых может работать белорусская экономика. По газу это 300 долларов за 1000 кубов. А по нефти 460. Ну и, соответственно, дальше уже там разница с мировыми ценами на нефтепродукты. Но вот эти две цифры нам стоит запомнить и посмотреть, чтобы потом, как говорится, не удивляться, что в 2012 году у нас могут начаться серьезные проблемы. А для того, чтобы этих проблем не было, действительно, у нас только одна ставка. На то, что мировая конъюнктура настолько будет благоприятна, что спрос на нефтепродукты, соответственно, простимулирует дальнейший рост на них цен. И тогда мы будем уже снимать не по 800-900, там, а по 1000 и более. Вот тогда я поверю в экономический рост и даже 5,5, а может быть и 7% белорусских. Потому что действительно тогда внешняя торговля будет вытянута за счет этого фактора. Но поскольку я считаю, что цены на нефть сегодня и так находятся на достаточно высоком уровне, то, ну, может быть, нам поможет какой-нибудь, так сказать, мировой катаклизм очередной, который там вроде какой-то войнушки, организованный нашими геополитическими партнерами или соперниками, тогда возможно. Но я в это, честно говоря, не сильно верю. Я думаю, что все будет именно примерно на этом уровне, и поэтому надеяться на какой-то прорыв. К тому же у нас все, что мы могли уже достичь в части нефтепереработки в этом году, у нас были прекрасные условия. Мы все это сделали. Другое дело, по газу были не очень хорошие, конечно. Поэтому, да, их пришлось, так сказать, менять. Но мы выиграем. У нас будет почти, так сказать, рядом где-то там мы можем выйти впервые нам минимизировать наш внешний торговый баланс, как никогда. Но я все равно даже здесь не верю, что он станет положительным. Потому что я знаю, что мы покупали в 2009 году по 150 долларов за 1000 кубов. Но нам это не помогло с точки зрения внешнеторгового баланса. Тогда внешний торговый баланс, кстати, имел почти 7 миллиардов было, вот, ну, отрицательно. Но это с ума сойти. Поэтому я не верю. Я не вижу ни за одну, как говорится, категорию, за которую можно было зацепиться как с отраслевых позиций, так с точки зрения финансирования. По заработной плате мы тоже ограничены 3% ВВП Евразийским банком роста. Если мы будем соблюдать эти ограничения, у нас не будет главного стимула для работы. У нас население не сможет поправить свои дела. А это, как говорится, серьезный фактор. Как говорится, все руками человеческими делается. Поэтому, учитывая все вот эти ограничения, я думаю, что нам не стоит надеяться на какой-то рассвет. Я думаю, год будет очень тяжелым, и именно потому, что валютный кризис, он действительно во всей красе проявится как экономический.
Сергей Чалы, а на ваш погляд, чем, так бы мовить, сердце супокоится? И вот ці згодны вы с Сергеем Жбановым, с его тезой, что валютный кризис трансформуется в экономичный?
Тут скорее вопрос терминологический, на самом деле. Мне кажется, что сценарий того, что будет в следующем году, примерно уже понятен, по крайней мере, это ясно из такого некого консенсуса между вот теми самыми рыночниками Мясниковича Румаса и нерыночниками в администрации президента, когда удалось отстоять Совминку и Нацбанку свою позицию относительно продолжения жесткой денежно-кредитной политики, и объяснение того, что никакие вот такие меры искусственного стимулирования роста они невозможны просто в силу того, что они ставят под угрозу как раз таки финансовую стабилизацию. Вот. С другой стороны, судя по вот этим всем последним выступлениям относительно импортозамещения, строжайшей экономии и прочее-прочее всех этих там административного регулирования цен, скорее всего, как раз таки реальная экономика, в отличие от финансового сектора, будет отдана на откуп вот как раз таки таким вот административным рычагам. Я думаю, что исполнено будет в следующем году, в общем, то, что планировали сделать как раз сторонники финансовой стабилизации, то бишь процентные ставки и инфляция, она, в общем, упадет, она уже, в принципе, падает. 20 дней декабря 1,9%, это уже ниже 40% годовых, что говорит о том, что процентные ставки уже положительные в реальном выражении. Очевидно, они будут снижаться и так далее. То есть, по всей видимости, ну, по крайней мере, до посевной первый квартал, в общем, опасаться за финансовую стабилизацию, наверное, не приходится. С другой стороны, понятно, что те меры, которые намечены административные, скорее всего, ни одна из них своего положительного эффекта не достигнет. Я не вижу, честно говоря, никакого возможности получить экономический рост 5%. Я думаю, что в лучшем случае он будет такой, как и планировалось, порядка 1-2. В силу того, что, во-первых, это все-таки у нас ситуация девальвации не такая, как была в России в 1998 году, когда у них было много возможностей в виде недозагруженных производственных мощностей увеличивать выпуск. У нас произошло просто перераспределение выпуска с внутреннего рынка на внешний и более ничего. Поэтому дальнейшего роста экспорта там предвидеть сложно. Мировая экономика, скорее всего, серьезный спрос на нашу продукцию не предъявит, а скорее, наоборот, есть риски серьезного падения спроса, как это было в 2009 году, вот, когда мы увидели, что мировой кризис сразу приводит к падению нашего экспорта на десятки процентов. То есть такой риск сохраняется. Вот поэтому я скорее думаю, что следующий год он будет очень похож на последние месяцы этого года. Иными словами, вот такая ситуация, когда экономике ни холодно, ни горячо. Вот тех преференций, которые мы получили от России, хватает ровно на то, чтобы продолжать существование, но ни роста, ни падения мы не увидим, и, соответственно, ни роста, ни падения сколько-нибудь значительного для доходов населения тоже.
Вы слухали передачу «Пражский акцент. Выники году». У ёй удзельнічалі эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанаў, фінансавы аналітык Сергей Чалы і эксперт Інстытуту менеджменту і прыватызацыі Александр Чубрік.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.